В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, в Сухуми, в Цхинвале 21 час. Сегодня вторник, 28 сентября. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте наши программы. Проблемы содержания заключенных обсуждались сегодня в Тбилиси.
Организация «Эмпатия» работает в Грузии уже 3 года по проекту использования судебных доказательств в борьбе против пыток.
Российские политики и общественные деятели обсуждают отставку московского мэра.
Он получит Лужкова в качестве мощного политического тяжеловеса, который объединит вокруг себя обиженных чиновников и бизнесменов.
Раз в год во всем мире отмечают Международный день права на получение информации.
Когда получают чиновники премию, сколько приходится вам платить за телефонные разговоры? Спрашивайте, вам обязаны ответить, согласно 41-й статье Конституции.
Северо-осетинский общественный деятель привез из Тбилиси план помощи беженцам.
Этот план предусматривает реальную помощь и денежную, и правовую для занятий бизнесом.
Имеет ли право на жизнь Вера в урегулировании грузино-абхазского конфликта? Взгляд из Тбилиси.
Надежда на разрешение этого конфликта в ближайшие годы является утопией.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы. В Молдавии исполняющий обязанности президента подписал указ о роспуске парламента. Израиль пресек очередную попытку прорвать через море блокаду сектора Газа. Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Лужков отстранен от должности.
Здесь, собственно, комментировать особенно нечего применительно к указу, потому что причина, она вытекает из самого указа. Она заключается в том, что я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города.
В правительстве Москвы Владимир Ресин. Все члены московского правительства и префинового мэра города. Премьер-министр Владимир Путин сообщил, что они возможные кандидатуры на пост мэра Москвы. Выступая в Сыктывконсультации по этому вопросу, с ним как с лидером «Единой России», имеющей большинство мест в Московской городской думе. Сам Лужков подал заявление о выходе из партии «Единая Россия» и заявил, что продолжит заниматься политикой. Отставку Лужкова грузинские депутаты расценивают как результат противостояния между Медведевым и Путиным. В парламенте Грузии считают, что в Кремле активизировалась борьба за власть. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Станислав Кучев с сожалением воспринял новость о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. Кучев пояснил, что его мнение основано на отношении Лужкова к Южной Осетии, которой московский градоначальник всегда оказывал всемерную поддержку. В любом случае, Южная Осетия будет поддерживать на том же высоком уровне отношения с правительством Москвы, добавил Кочеев.
Эхо Кавказа. Новости.
В Молдавии исполняющий обязанности президента страны Михай Гимбу подписал сегодня указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в республике состоятся 28 ноября, рассказывает корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Неделей ранее Конституционный суд принял решение о необходимости роспуска парламента в разумные сроки, которые не должны превышать 3 месяца со дня решения Конституционного суда. Михай Гимпу сказал, что сожалеет, что вынужден распустить парламент, так как невозможно было за 1 год выполнить программу, за которую проголосовали избиратели, так как она была рассчитана на 4 года. Гимпу отметил, что все в Молдове устали от выборов, но он обязан действовать в соответствии с законом. Исполняющий обязанности президента Михай Гимпу назначил дату проведения досрочных парламентских выборов на 28 ноября, учитывая то, что предвыборная кампания, согласно закону, должна продлиться 60 дней. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Дагестане, в городе Избербаш, сегодня в результате нападения, по уточненным данным, убиты 4 милиционера. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре России, среди погибших начальник межрайонного отдела Центра по борьбе с экстремизмом Раджаб Рамазанов и один из его заместителей. Еще один их коллега получил ранение. По предварительной информации, огонь по милиционерам, стоявшим у кафе на одной из улиц Избербаша, открыли неизвестные из проезжавшей мимо автомашины. Очередная попытка прорвать израильскую блокаду контролируемого группировкой «Хамас» сектора Газа была пресечена кораблями ВМС Израиля. Катамаран левых активистов отбуксирован в порт Ашдод, где его груз будет проверен перед доставкой в Газу. На этот раз никаких столкновений на борту корабля не было, сообщает корреспондент в Израиле Элла Кутлер.
28 сентября в 20 километрах от сектора Газа был перехвачен катамаран «Ирина» с участниками попытки прорыва блокады этого района. На борту судна левые активисты из Израиля, Европы и США. Как и планировалось израильской армии, судну дали зайти в израильские территориальные воды, после чего оно было отбуксировано в Ашдодский порт. Один из участников попытки прорыва блокады Газа, переживший Холокост, Рубин Московец, 82 лет. Он заявил агентству Associated Press, что не признает право Израиля задерживать судно, пытающееся прорвать блокаду, тем более, что все, что они везут в Газу, это игрушки, губные гармошки и немного лекарств. Это заявление вызывает недоумение как армии, так и Министерства иностранных дел Израиля, поскольку все перечисленное является разрешенным к ввозу в Газу при соблюдении стандартной процедуры проверки. Йоси Леви, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, подтвердил Радио Свобода, что
«Мы не имеем ничего против доставки гуманитарных грузов жителям Газа, но при условии, что это происходит по стандартным каналам, по которым эта помощь доставляется постоянно, а не с помощью корабля, единственная цель которого – прорыв блокады и пропаганда».
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Правительство Афганистана представило сегодня состав Высшего Совета Мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Избиение заключенных, плохое состояние тюрем, некачественное медицинское обслуживание. Все эти темы обсуждались сегодня в Тбилиси на конференции Международного совета по реабилитации жертв пыток. Европейский совет представил продолжение проекта «Использование судебных доказательств в борьбе против пыток», который начался в 2007 году. Материал на эту тему подготовил мой коллега в Тбилиси Беслан Камузов.
Организация «Эмпатия» работает в Грузии уже 3 года по проекту использования судебных доказательств в борьбе против пыток. Этот проект реализует более чем в 200 странах мира Международный совет по реабилитации жертв пыток. Суть проекта заключается в постоянном мониторинге тюрем со стороны независимых медиков и психологов. Соучредитель организации «Эмпатия», эксперт-психолог Георгий Бирулава, рассказывает.
Мы принимали очень интенсивное участие в составлении отчета со стороны народного защитника, а также всего лишь несколько дней назад СПТ, Комитет по превенции пыток Совета Европы, опубликовал соответствующий отчет, где очень нелицеприятно представлена ситуация в пенитенциарной системе Грузии.
Особое внимание правозащитники обратили на перегруженность грузинских тюрем, а также расследование фактов избиения заключенных.
Это было большой победой, что после опубликования этого отчета было смещено несколько директоров пенитенциарных учреждений, которые, извиняюсь, лично по заявлению заключенных принимали участие в фактах пыток.
Говорит Георгий Бирулава. Однако, как отметил сегодня на конференции народный защитник Георгий Тугуши, никто не был наказан за применение пыток, хотя Уголовный кодекс предусматривает ответственность за них. Очень часто у народного защитника есть основания подозревать, что расследования затягивают. Результата нет, и никто не понес наказание из-за бесчеловечного или унижающего достоинства поведения, тогда как офис народного защитника не один раз обращался к правоохранительным органам по различным фактам. В последнее время это особенно относится к исправительным учреждениям. В то же время, как рассказывает Бирулава, в настоящее время приостановились посещения тюрем сотрудниками «Эмпатии» из-за позиции Министерства коррекции и исполнения наказаний.
Это министерство в определенном смысле чинит препятствия для посещения пенитенциарных учреждений. До того момента, пока мы посещали, обращаемость со стороны заключенных была меньше, потому что независимое, представляющее гражданское общество, профессиональная медицинская организация, когда присутствует в изнутри в пенитенциарной системе, это дополнительные гарантии для заключенных и дополнительный тормоз для представителей государственной власти.
Руководитель центра «Эмпатия» Мака Джишкариани соглашается, что с властями работать трудно, особенно неподатливые представители правоохранительных органов и тюремной администрации. Но, по ее словам, есть и прогрессивно настроенные политики, которые содействуют либерализации тюремной системы. В свою очередь, представитель Международного совета по реабилитации жертв пыток Асгер Кёрум отмечает положительные тенденции в грузинской пенитенциарной системе. Мы работаем в Грузии с 2003 года, и мы видим улучшение как в пенитенциарной системе, так и в отношении людей, задержанных полицией. Но, с другой стороны, остается множество проблем, как в области физического состояния мест заключения, так и в обращении с заключенными. Беслан Кумузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
28 сентября сегодня отмечается Международный день права на получение информации. В этот день, в 2002 году, лидерами неправительственных организаций была создана сеть сторонников свободы информации. Правозащитники и представители НПО подчеркивают, что смысл Международного дня права на получение информации – напомнить гражданам о том, что они имеют право на получение информации. Законы, гарантирующие свободный доступ к информации, приняты более чем в 80 государствах, в том числе и в Грузии. Насколько они в действительности обеспечат гражданам Грузии доступ к информации? Об этом в материале моей тбилисской коллеги Мзии Парисишвили.
Когда получают чиновники премию, сколько приходится вам платить за телефонные разговоры, за их командировки и за содержание служебных автомобилей? Спрашивайте, вам обязаны ответить, согласно 41 статье Конституции. Такими информационными флаерами и буклетами с результатами проведенных ею мониторингов Ассоциация молодых юристов снабжала сегодня участников конференции. По словам представительницы Ассоциации Тамары Курзая, в течение года они наблюдали, как защищено право граждан на свободу информации.
В законодательной, исполнительной и судебной системе выявлен кризис в отношении свободы информации. Проблема – получить информацию о зарплатах госчиновников. Особенно засекречена в последнее время выдача информации о премиях. Мы требуем открыть ее для общества.
Другая неправительственная организация «Институт развития свободной информации» к сегодняшнему дню опубликовал результаты исследований на тему, насколько прозрачны официальные интернет-страницы государственных учреждений. По словам руководителя Института развития свободной информации Ливана Авалишвили, были изучены сайты 5 министерств и 15 госучреждений. На 42 электронных запроса ответ прислали только 4.
Государственные учреждения, министерства не воспринимают твои сайты как способ общения с населением и предоставления им всяких услуг. Электронные услуги – это самый дешевый и, наверное, самый экономический подход во время контакта населения с официальным учреждением. Во время мониторинга мы выявили, что в основном государственные официальные веб-сайты представляют информацию о деятельности государственного учреждения, но не дают детальных анализов, не дают возможность населению следить за теми процессами, которые в реальности идут в этих организациях.
По словам председателя Ассоциации адвокатов Зазы Хатыяшвили, он 9 месяцев тщетно пытается выяснить по официальным каналам информацию о числе задержанных адвокатов.
Любая информация, которую человек может использовать для защиты своих прав, блокируется везде, особенно в силовых структурах. Все в Грузии идет к авторитаризму. Со своей тенденцией скрывать любую информацию, Грузия становится маленьким большевистским государством. Законы создаются не для развития страны и гражданского общества, а ради прихоти конкретного лица. И такие прихоти есть как у президента, так и у представителей силовых структур и высоких чиновников прокуратуры.
О своем праве знать и получить информацию о чиновниках и их премиях мало что знали молодые люди, согласившиеся на интервью.
В 21 веке в основном очень легко добыть информацию. В зависимости от того, что это за информация, зарплата чиновников скрыта. Надеюсь, что деньги налогоплательщиков целесообразно используются. Но этим не очень интересуюсь. Какая информация мне нужна, она не скрыта, к счастью.
Одной из причин, почему власти Грузии скрывают информацию о своих служебных затратах, представители НПО называют высокий подоходный налог, который составляет четверть зарплаты граждан Грузии, а минимальная зарплата около 100 лари. Это приблизительно $50 США. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На днях вице-спикером Народного собрания де-факто Республики Абхазия избран Сергей Матасян. Полковник, герой Абхазии – это высшая степень отличия де-факто республики. В период грузино-абхазского вооруженного конфликта он был командиром подразделения. На высокую парламентскую должность Сергея Матасяна избрали перед 17-й годовщиной падения Сухуми. Слово нашему постоянному автору Виталию Шария.
В минувшую пятницу на первом заседании осенней сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия был, среди прочих, решен и кадровый вопрос. Депутаты в ходе тайного голосования подавляющим большинством 22 за и 2 против избрали вице-спикером героя Абхазии Сергея Матасяна. При этом была выдвинута всего лишь одна его кандидатура. Но у этого негромкого кадрового решения своя довольно любопытная и шумная предыстория. Согласно неписанному правилу, один из заместителей спикера парламента после военной Абхазии всегда выбирался из русских или армян. В апреле 2007 года при формировании руководства нынешнего созыва парламента разгорелась острая борьба за это место между проправительственным большинством и оппозиционным меньшинством депутатского корпуса, состоящего у нас из 35 человек. Первые выдвинули кандидатуру уже немолодого и послушного директора школы Альберта Овсепяна. Оппозиционеры предложили кандидатуру Сергея Матасяна, который во время войны командовал батальоном в абхазской армии, после войны уже был парламентарием, возглавлял один из отделов МВД. В ходе открытого голосования Овсепян набрал тогда 19 голосов «за» и 7 «против». И Матасян, учитывая очевидный расклад не в свою пользу, заявил: «Я когда-то поступал в ВГИК, но не поступил. Так вот, тут ни к чему устраивать спектакль и проводить голосование». Ему пошли в этом навстречу. Студентам ВГИКа ему стать, конечно, уже не суждено, но вот вице-спикера он со второй попытки все же прошел. Произошло это после того, как он перед прошлогодними президентскими выборами кардинально поменял свою внутриполитическую позицию и из оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» перешел в правящую партию «Единая Абхазия» и активно выступил в поддержку на выборах Сергея Багапша. А перед этим был другой эпизод, когда на съезде армянской общины Абхазии он взял самоотвод после того, как его выдвинули кандидатом в председателя общины. Точнее, даже так, ушел со съезда, послав президиум соответствующую записку. Злые языки утверждают, что это произошло после беседы накануне с президентом, который рекомендовал тогда съезду кандидатуру своего человека. Переход его в Единую Абхазию злые языки объясняют тем, что у Матасяна есть свой ресторанный бизнес, свои бизнес-интересы, и надо заботиться о семье. Добрые языки ничего не говорят. Или же объясняют ситуацию так: внутриполитическая обстановка в стране меняется, а своего мнения не меняют только покойники. И вот несколько месяцев назад Альберт Овсепян подал в отставку с поста вице-спикера, ссылаясь на возраст. После некоторой паузы Матасян занял его место. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Сегодня юго-осетинскую прессу для вас прочитала Агунда Битарова из Хинвали.
23 сентября, как сообщает республиканская общественно-политическая газета «Южная Осетия», в Большом зале заседаний правительства состоялось расширенное собрание под председательством президента Республики Южная Осетия Эдуарда Кукойте. Здесь звучали не только слова благодарности в адрес представителей силовых структур за организацию безопасности во время празднования 20-летия республики, но президент, как он это часто делает, привлек внимание присутствующих и к деталям. По словам Кукойте, городской администрации полностью было провалено мероприятие по установке государственных флагов на самых высоких точках республики. Флаги установили так, что они никому не были видны. Президент поручил председателю правительства проследить за установлением флагов в течение 3 дней на нужных местах. Еще один момент, расстроивший лидера государства – техническая сторона праздника. Что-то не так было с трибунами, оформлением, отладкой музыкальной техники. На совещании прозвучала и обычная для Южной Осетии тема – непрозрачность затрат, производимых чиновниками. Кукуйте сказал, что ему многое непонятно в том, как тратились деньги на организацию праздника, и дал поручение начать проверку расходования средств и возбуждение уголовных дел в случае обнаружения фактов нецелевого использования народных денег. Сенсационной новостью о медленных темпах восстановления жилья пострадавшим делится с нами газета «Южная Осетия» в следующей статье. В предыдущие годы ответственные за строительство лица объясняли срыв работ отсутствием финансирования. Но сегодня с финансированием вроде проблем нет. Причины замедленных темпов в очередной раз озвучил председатель правительства Вадим Бровцев. Он отметил, что сроки строительства неудовлетворительные, а также отметил слабую отчетность. За 2 месяца, сказал председатель правительства, отчетов на полученные суммы сдано мало. Все подрядчики должны поставить перед собой задачу в недельный срок отчитаться перед правительством, заявил Бровцев. Надо полагать, после такой суровой отповеди подрядчики приложат все усилия, чтобы уложиться в отведенный Бровцевым срок. А оппозиционный сайт razma.ru сообщает о том, что эффективность расходования средств, направляемых на восстановление, Москва и Цхинвал будут контролировать совместно. Для этого генпрокуратуры 2 стран создали межведомственную группу. Но уже была счетная палата, прокуратуры обеих стран работали в этом же направлении, не говоря уже о бесчисленных проверках и инспекциях из России. Остается вопрос, сколько структур должны контролировать выделенные средства, чтобы они расходовались эффективно. Надеемся, что восстановление жилья пострадавшим произойдет раньше, чем Республика Южная Осетия получит членство в Организации Объединенных Наций.
Юго-осетинскую прессу для вас прочитала Агунда Битарова из Схинвали.
Эхо Кавказа.
В ноябре войдет в силу указ об обязательном применении в Грузии автомобильных ремней безопасности не только при движении на автотрассах, но и в городах. Далеко не все водители в Грузии с воодушевлением встретили эту новость. Их не убеждает, что именно игнорирование ремней безопасности зачастую при авариях становится причиной летального исхода участников дорожного движения, рассказывает Эдита Бадасян.
До недавнего времени использование ремня безопасности в Грузии не было обязательным, только в случае езды по скоростным автомагистралям и трассам. Теперь же по инициативе вице-спикера парламента Грузии Русудан Кирвалишвили в Кодекс административных правонарушений были внесены необходимые поправки, которые гласят, что использование ремней безопасности становится обязательным во время движения по любой дороге. При несоблюдении данного указа водителя ожидает штраф в размере 40 лари. Грузинские водители не единогласны в своем мнении о таком нововведении. Многие связывают это с привычкой, психологическим дискомфортом или скептически обосновывают, что в городе ремень при аварии не поможет. У Георгия, водителя с 30-летним стажем, создалось такое впечатление, что это делается только для того, чтобы за счет штрафов пополнить государственный бюджет.
Не любят грузины, кавказцы привязанными ездить. Ремень нам не нужен, всех не заставишь. Кто будет так ездить? А что, в парламенте других дел нет, кроме как об этих ремнях разговаривать? Значит, все уже сделано, и только проблема ремней осталась.
По этому поводу вице-спикер парламента Грузии Русудан Кирвалишвили говорит, что целью данного указа было сохранение человеческих жизней.
Люди должны знать, что это не во вред им делается, не потому, чтобы от них как-то деньги доставать во всем мире. Ремни придуманы только для того, чтобы спасать людей, а не против них.
Как подчеркивает председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Отар Тоидзе, немаловажным является и тот факт, что подушка безопасности спасает только в комбинации с пристегнутым ремнем, а в противном случае она может стать причиной смертельного исхода. Так отец 2 детей Гога Рубакиде, пристегивая ремень, думает не только о сохранении своей жизни, но и о безопасности своей семьи.
Прекрасная инициатива. Во всем мире принята и для нас обязательно, так как в первую очередь и безопасность будет обеспечена, и человеческая жизнь тоже будет защищена. Вот ребенка сейчас назад посадил.
Врач скорой помощи с 26-летним стажем Марина Чехрадзе рассказывает, что очень часто сталкивается, когда погибают не только водитель, а все сидящие в автомобиле, а непристегнутые ремни становятся причиной смертельной травмы внутренних органов.
Это безответственно и непонятно, когда утверждают, что меры безопасности не нужны. В очень частых случаях они спасают человека от смерти.
Для водителя такси Гиви Гилхаури ремень безопасности является обязательным только в некоторых случаях.
Конечно, это хорошо. Во всей Европе это так. Плохого в этом нет. Ремни обязательны на трассе, когда едешь свыше 60 километров. Тогда ремни необходимы для безопасности. Уже такая практика применяется, но в самом городе это не требуется, по-моему.
На что Русудан Кирвалишвили приводит статистику, в которой подтверждается необходимость использования ремней безопасности и в городе. По ее словам, 40-45% людей, которые попадают в аварии в городе, подвержены риску только потому, что они не пристегнули ремни. На фоне нежелающих отказываться от своих привычек водителей существуют также и другие, которые не только осознают плюсы данного указа, но и стараются внедрить это в общественное сознание. Так, например, в социальной сети, в Фейсбуке, при поддержке неправительственных организаций в Грузии создана группа под названием «Безопасное вождение». Заставит ли водителей в Грузии пристегивать ремни, боясь штрафа, выяснится, когда в ноябре указ войдет в силу. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера из поездки в Грузию во Владикавказ вернулся северо-осетинский правозащитник, председатель Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабраил Габачиев. В Тбилиси Джабраил Габачиев обсудил в Министерстве по реинтеграции Грузии эффективность подготовленного правительством Грузии совместно с Евросоюзом плана действий по стратегии вовлеченности, предусматривающая интеграцию населения де-факто Республики Южная Осетия в грузинское общество. Из Владикавказа наш корреспондент Жанна Тарханова.
Поступают заманчивые предложения вынужденным переселенцам и жителям Южной Осетии и от Грузии. В Тбилиси думают о мерах по восстановлению доверия между осетинами и грузинами. О том, какие преимущества он видит в разработанном грузинским правительством совместно с Евросоюзом плане действий по стратегии вовлеченности, предполагающем интеграцию осетинских беженцев в грузинское общество, рассказал мне вернувшийся из поездки в Грузию председатель Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабраил Габачиев.
Дает им возможность пользоваться теми благами и привилегиями, которые есть для граждан Грузии, как в самой Грузии, так и за рубежом. И второе, этот план предусматривает реальную помощь и денежную, и правовую для занятий бизнесом, торговлей, наукой, культурой, образованием. Все это вместе взятое дает возможность входить в общество цивилизованных стран. Самое главное, что в этом плане абсолютно нет никаких политических условий, политических целей. Все направлено на уровень общечеловеческих отношений. Там не требуется ни гражданство принятия Грузии, нейтральное удостоверение и работай, учись, выезжай за границу, все.
Джабраил Габачиев уверен, что получить помощь из Тбилиси людям будет крайне непросто, если вообще возможно. Хинвал не намерен сотрудничать с грузинским руководством в каких бы то ни было сферах, до тех пор, пока Грузия не признает независимость Южной Осетии. Уроженец Южной Осетии, политолог Леонид Кочев полагает, что если предлагаемая Тбилиси программа помощи способна изменить к лучшему жизнь людей, страдающих от отсутствия самых элементарных условий, то не имеет никакого значения, кто ее предлагает – США, Европа или Грузия.
Для меня самое главное, чтобы народу, простому человеку, откуда бы помощь ни исходила, откуда бы, пусть это будет Евросоюз, пусть это будет Латинская Америка, Грузия, Африка, лишь бы человеку было хорошо, что грузинам, что осетинам. Надо наладить мирные отношения, в этом я абсолютно убежден.
Однако это мнение едва ли популярно среди самих беженцев. На улице я подошла к группе знакомых и решила поговорить с ними на эту тему. Моя попытка обернулась скандалом. Услышав, что по условиям плана действий по стратегии вовлеченности, желающие открыть собственный бизнес, жители Южной Осетии получат от Евросоюза стартовый капитал, сельскохозяйственную технику, семена и даже помощь в реализации продукции, окружавшие меня люди, ничего об этом ранее не слышавшие, явно заинтересовались. Но молодежь не позволила мне продолжить разговор. Особенно неистовствовал молодой парень с ярко выраженными политическими симпатиями. «О какой программе вовлеченности вы говорите? Кому это надо? Когда медведь с тобой, все остальные звери не нужны». В ярости набросился он на меня. Я спросила, что они думают, есть ли перспективы у этого проекта. Поднялся уже общий крик. Несмотря на очевидную нежизнеспособность плана действий по стратегии вовлеченности в сегодняшних политических обстоятельствах, по мнению политолога Леонида Кочева, ни в коем случае не стоит оставлять усилий, чтобы восстановить доверие между народами. Намерения Грузии, скорее всего, сегодня останутся без всякого внимания и в самой Южной Осетии, и в среде беженцев из республики. И проблема здесь не только в позиции официального Цхинвала. Югоостинские граждане в подавляющем большинстве оценивают программу помощи из Тбилиси как попытку подкупа, унижающего их достоинство. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале, Тбилиси, 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы. Имеет ли право на жизнь вера в урегулирование грузино-абхазских отношений, взгляд из Тбилиси?
Надежда на разрешение этого конфликта в ближайшие годы является утопией.
Наш корреспондент, прогуливаясь по Цхинвале, отыскал довольно странный на вид дом и поинтересовался его историей.
Ветхий дом чем-то напоминает прибежище нечистой силы из голливудских сказок.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Лужков отстранен от должности. Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин. Все члены московского правительства и префекты административных округов продолжат работать до утверждения нового мэра города. Премьер-министр Владимир Путин сообщил, что они с президентом России Дмитрием Медведевым уже обсуждали возможные кандидатуры на пост мэра Москвы. Выступая в Сыктывкаре, Путин отметил, что надеется на продолжение консультаций по этому вопросу с ним как с лидером «Единой России», имеющей большинство мест в Московской городской думе. Сам Лужков подал заявление о выходе из партии «Единая Россия» и заявил, что продолжит заниматься политикой. Отставку Лужкова грузинские депутаты расценивают как результат противостояния между Медведевым и Путиным. В парламенте Грузии считают, что в Кремле активизировалась борьба за власть. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Станислав Кочев с сожалением воспринял новость о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова. Кочев пояснил, что его мнение основано на отношении Лужкова к Южной Осетии, которой московский градоначальник всегда оказывал всемирную поддержку. В любом случае, Южная Осетия будет поддерживать на том же высоком уровне отношения с правительством Москвы, добавил Кочев. В Дагестане, в городе Избербаш, сегодня в результате нападения, по уточненным данным, убиты 4 милиционера. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре России, среди погибших начальник межрайонного отдела Центра по борьбе с экстремизмом Раджаб Рамазанов и один из его заместителей. Еще один их коллега получил ранение. По предварительной информации, огонь по милиционерам, стоявшим у кафе на одной из улиц Избербаша, открыли неизвестные из проезжавшей мимо автомашины. Очередная попытка прорвать израильскую блокаду контролируемого группировкой «Хамас» сектора Газа была пресечена кораблями ВМС Израиля. Катамаран левых активистов отбуксирован в порт Ашдод, где его груз будет проверен перед доставкой в Газу. На этот раз никаких столкновений на борту корабля не было. Заместитель губернатора провинции Газни на востоке Афганистана погиб сегодня в результате взрыва. По сообщению местной полиции, смертник на мотоцикле подорвал себя на пути следования кортежа Мухаммада Казима Алахьяра. В результате взрыва погибли еще 4 человека, в том числе сын вице-губернатора. Ранены более 10 человек. Правительство Афганистана представило сегодня состав Высшего совета мира, органа, призванного вести мирные переговоры с повстанцами. В новый совет вошли около 70 человек, в том числе экс-президент Афганистана Бурхануддин Рабани, ряд бывших талибов, некоторые деятели афганских режимов 80-х-90-х годов, представители этнических меньшинств.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кус. В Сухуми, Цхинвале, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Главная российская новость. Юрий Лужков отправлен в отставку. Президент и премьер-министр России уже обсуждали возможные кандидатуры на пост мэра Москвы. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая в Сыктывкаре. Путин отметил, что надеется на продолжение консультаций по этому вопросу с ним как с лидером «Единой России», имеющей большинство мест в Московской городской думе. Юрий Лужков заявил, что продолжит заниматься политикой. Он подал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
О возможной отставке Юрия Лужкова говорилось несколько недель, а стало известно во вторник утром. Бывший московский градоначальник уже сообщил, что покидать страну не собирается, а также написал заявление о выходе из партии «Единая Россия». В своем письме в политсовет партии Лужков отметил, что в последнее время он, как член бюро Высшего совета партии, подвергался ожесточенной атаке государственных средств массовой информации. Эта кампания, по мнению бывшего мэра, не имела под собой никаких объективных оснований, но партия и ее высшие органы не оказали мэру никакой поддержки, не проявили желания разобраться и остановить поток лжи и клеветы, говорит член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Константин Косачев.
Президент свою точку зрения до партийного руководства довел еще на прошлой неделе, на встрече 23 сентября, но то, что это решение готовится, было видно, что называется, невооруженным взглядом. Все это абсолютно известные темы, и они для нас тоже были понятны. Мы на эти темы неоднократно у партийной линии с Юрием Михайловичем Лужковым вступали в контакт, вступали в диалог.
Руководитель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов называет отставку Юрия Лужкова сильным политическим шагом президента Дмитрия Медведева.
Это очень такое знаковое событие. Это означает, что Медведев впервые повел себя как самостоятельный президент.
Владимир Прибыловский из Центра «Панорамы» считает, что реальными претендентами на должность мэра Москвы являются руководитель аппарата правительства России, вице-премьер Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев.
Ну, поскольку одна половина слуха, запущенного, предположительно, Тимаковой в пятницу, сбилась, то, скорее всего, сбудется и вторая половина предсказания. Пара Собянин-Шанцев. Собянин мэр, а Шанцев заместитель и глава городского правительства. Как Путин захочет, так и будет. Захочет, мэром будет шофер его «Мерседеса».
Отставку Юрия Лужкова прокомментировал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Уход Лужкова он назвал революцией и заявил, что сам готов стать мэром Москвы. Юрий Лужков на совещании с префектами Москвы сообщил, что намерен заняться политикой и уезжать из России не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские оппозиционеры не исключают, что Юрий Лужков может объединить вокруг себя обиженных функционеров и бизнесменов и стать противовесом тандему Медведев-Путин на будущих президентских выборах 2019 года. С оппозиционерами общался мой коллега Максим Ярошевский.
Возможно, после отстранения Юрия Лужкова от своей должности, по-другому столичные власти начнут относиться к акциям движения «Стратегия 31», надеется правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нельзя держать одного человека у власти на одном и том же месте так долго. Сказать, что я в полной эйфории, я не могу, потому что мэр у нас в городе назначается, а не выбирается. И значит, нам пришлют ставника тех же властей, которые так долго терпели мэра, которые на место Шамиева назначили того, кого рекомендовал Шамиев, на место Илюмжинова, долго сидевшего, назначили того, кого рекомендовал Илюмжинов. Может быть, не назначат человека Лужкова, но если назначат человека Путина, у меня это тоже эйфории не вызывает.
Добавляет сопредседатель движения «Солидарность», автор доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов.
Причина уже не имеет значения, имеет значение формулировка за утрату доверия. Дело в том, что эта формулировка очень серьезная. Медведев сказал «А», придется говорить «Б». Нужно будет народу объяснять, что это за утрата доверия. Единственная серьезная претензия к Лужкову – это беспросветная, беспредельная коррупция в Москве. Поэтому Медведев будет вынужден дать ход уголовным делам, которых уже немало в спецслужбах, в МВД, в СКП и так далее. Если он этого не сделает, то он получит Лужкова в качестве мощного политического тяжеловеса, который объединит вокруг себя обиженных чиновников и бизнесменов и может, например, составить конкуренцию тандему на выборах в 2012 году, то есть может стать кандидатом в президенты. Кстати, это и линия обороны Лужкова и бизнеса Батурины.
Защитники Химкинского леса отчетливо помнят заявление Юрия Лужкова, опубликованное в российской газете. Мэр настаивал на продолжении строительства трассы Москва-Петербург вопреки многочисленным акциям протеста. Лидер химкинских экологов Евгений Чирикова считает, что вслед за Лужковым своего поста должен быть лишен губернатор Подмосковья Борис Громов.
Потому что если Юрий Михайлович сделал невозможную жизнь москвичей, Борис Селович, он сейчас сделает
все, чтобы невозможно стало жить не только москвичи с его планами уничтожения лесозащитного пояса Москвы под урбанизацию. Но уже сейчас мы наблюдаем, что и в Подмосковье жизнь становится очень-очень неуютно. Точку надо ставить красиво. То есть я считаю, что следующее должно быть заявление по тому, чтобы Бориса Всеволодовича лишить его поста.
Максим Ярошевский, Москва.
В Цхинвале есть улица имени Юрия Лужкова. На ней сегодня побывал наш постоянный автор Алам Парастаев. Жителям улицы очень не понравилось, как Лужкова отправили в отставку.
Находясь за традиционным осетинским застольем и зная, что непременно будут произносить тост за Россию, которую спасла нашу республику, а теперь еще и отстраивает ее, я был удивлен преамбулой, которую сделал наш тамада. Вот как она звучала. Не знаю, что там им сделал Юра, то есть Лужков, но он, как и Дима, то есть Медведев, и Вова, понятно кто, сильно помогли нам в тяжелую минуту. Конец цитаты. Упоминание в тосте, который у осетин приравнен к молитве, снятие Лужкова, говорит о том, что болезненно воспринят частью населения республики. Во всяком случае, нашим тамадой и жителями улицы имени Лужкова. Вот что мне сказали они в ходе моей сегодняшней пешей прогулки по этой улице, одной из центральных в Цхинвале.
Сегодня Лужкова сняли с работы. Вот на вас как-нибудь это...
Неприятно. Было неприятно в том смысле, что вот его так отправили.
А, со скандалом?
Со скандалом, да. Что за недоверие. Мы за как выгнали.
А, то есть мы к нему относимся нормально?
У нас есть дело, конечно, много. Эта улица тоже Лужкова.
Очень уважаю этого человека. Я не знаю, что они говорят. Я в политику не лезу, но мне неприятно. Очень много хорошего сделал этот человек.
То есть вы считаете, что это его личные заслуги, что вот здесь, в Московском микрорайоне, например?
Да, это его личные заслуги. Да, мне очень приятно, что он взялся за Цхинвал.
То есть другой человек мог не сделать бы?
Конечно.
Что вы считаете неправильно вот в этом было?
Ну, чересчур его опозорили.
Да?
Нам можно было просто по-другому
можно
сделать.
Можно было попросить его уходить сам. А если вдумываться глобально, да, ведь в России всем миром правит мафия, а не и Лужков там, и кто.
Как ни парадоксально, но жители и люди, работающие в микрорайоне Московском, строительство которого открывал лично экс-мэр одноименного города, более сдержанно говорили о Юрии Лужкове. Вот что мне сказал сотрудник охраны Жора.
Какого здесь он участия принимал? Может быть, да, какое-то участие он здесь и принимал. Ну, каждый нам, россиянин здесь, кто-то принимал. Ну, чтобы посредственно, чтобы он здесь, это как-то глупо вроде. Не он же один. Здесь вся, и даже бывшие СССР здесь были, и таджики были, и все... И местные тоже.
То есть как-то преувеличивать его?
Ну, конечно, никакого смысла нет.
А то, что его сняли как-то...
Почему? Порода? Ну, надо, наверное, молодым уже дорогу давать. Ну, в общем, 74, по-моему.
С моим собеседником Жорой полностью согласилась группа молодых мам и воспитательниц местного детского сада. Ну а в мэре Цхинвала я встретился с одним из старейших сотрудников, Сандро, который рассказал нам о том, что улица Лужкова раньше называлась, даже страшно сказать, Тбилисской.
Тбилисская была, надо было оставить Тбилисскую. Это же зря они не назвали, это было в 57 году, я помню. Прошла декада осетинской культуры, литературы Тбилиси. Вся область была там, и деятели искусства, и все, в общем, вся делегация Цхинвальская в Тбилиси поехала, и выбрали, они предложили какую-то улицу, назовем, давайте, Тбилисская. Всю улицу за их счет делали, я помню, мостовую, как они делали. И улицу выбрал, был такой осетинский писатель и поэт Давид Джуев.
Это был старейший работник мэрии Цхинвала Сандро. Алам Парастаев, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Наша постоянная рубрика «Взгляд из». Тбилисский политолог Сосо Тискаришвили рассуждает о перспективах грузино-абхазского примирения. Нерадужные, судя по его мнению, ожидаются перспективы.
«Взгляд из».
Исполнилось 17 лет со дня, вошедшего в историю Грузии и Абхазии в виде взаимоисключающих понятий. 27 сентября 1993 года в грузинских учебниках остается датой падения Сухуми, а в абхазских – датой победы в войне за освобождение Абхазии. Вопрос, который интересует многих. Нынешний статус-кво в отношениях между Тбилиси и Сухуми сохранится надолго или навсегда? Пока аналитики с разными подходами к проблеме сходятся лишь в одном – надежда на разрешение этого конфликта в ближайшие годы является утопией, так же, как и надежда на достижение желаемой цели за счет военного превосходства. Навоевались, хватит. Теоретически, как будто есть общее понимание того, что мир и стабильность недостижимы без справедливости и согласия, но уже много лет не ощущается осознание сторонами того, что любой консенсус требует взаимной уступки. Уступки не за счет принципов, а за счет преодоления собственного максимализма и архаичных стереотипов. Уступки, которые все еще не готовы, и, что еще печальнее, нет желания готовиться. Уступки, о которой все еще боятся рассуждать вслух. Однако прочный мир трудно представить себе при многолетнем циничном издевательстве над многими десятками тысяч собственных граждан, со стороны как изгнавших, так и приютивших их правителей. Ведь то, что политики, дипломаты, конфликтологи называют замороженным конфликтом, для обездоленных беженцев – ничто иное, как неоконченная война. Тем более, когда беспомощные власти почти два десятилетия кормят их лишь провокационными обещаниями о скором возвращении в свои дома. Видимо, для политиков еще не скоро наступит время для обсуждения вопросов о целесообразности признания Грузией государственной независимости Абхазии или перспектив желания о готовности абхазского населения Абхазии к строительству единой абхазско-грузинской государственности. Как быть до наступления таких времен? Ведь любой импортный рецепт грузинско-абхазского применения сразу же отвергают на обоих берегах Ингури. Возможно, такие рецепты могут стать полезнее, если в их подготовке с самого начала примут участие храбрые представители абхазского и грузинского гражданского общества и те политические камикадзе, которые готовы ради установления добрососедства и прочного мира смириться с незаслуженным прозвищем предателя Родины. Такова печальная реальность сегодняшнего дня, так как, к сожалению, именно такова политическая воля властей в Тбилиси, Сухуми и некоторых соседних столицах.
Взгляд из.
Взгляд из Тбилиси, политолога Сосо Цискаришвили.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республике Абхазия обсуждают назначение нового министра внутренних дел республики. Наш корреспондент Анаит Гагарян пообщался на эту тему с жителями Сухуми.
В Абхазии назначен новый министр внутренних дел. Как ты считаешь, будут ли изменения в самой структуре МВД или изменится криминогенная ситуация в республике?
Ну, это в первую очередь зависит от самого министра, как он, насколько быстро возьмется за работу. Если все оперативно, умело начнут работать, возможно, какие-то улучшения, изменения будут в нашей стране.
Это все зависит от того, какую политику будет проводить у представителей вышестоящих органов. При желании власти структур можно ожидать какие-то изменения.
Думаю, что никаких изменений не будет. Был министр нынешний, предыдущий еще был. Ничего особенного не изменилось.
То, чтобы изменилась ситуация, необходима, во-первых, воля. Просто формальные смены, они вряд ли могут помочь этому делу, потому что, чтобы ситуация изменилась, необходима помимо той же воли какая-то программа. А просто смена людей вряд ли к чему-то приведет. То есть пока мы реально не обнаружим в себе желание быть едиными на самом деле, все вот эти механические какие-то перетасовки одного на другого, то есть, ну, ноль к нулю, грубо говоря, вряд ли даст какую-то положительную величину.
Я считаю, что в нашей республике ничего не изменит, потому что у нас все, которые приходят к власти, занимаются личным обогащением.
А как ты считаешь, в самой структуре МВД произойдут реформы?
Думаю, да, для начала, для вида произойдут какие-либо реформы, чтобы сказать, что пришел вот новый министр, и все. Я считаю, что новый министр не изменит структуру МВД, так как нужно будет создать, организовать группу, команду, нужно будет полностью поменять все министерство, то есть новые кадры, кадры, всю структуру изменить, и вот коллективно в содружестве, то так, может, к чему-то и придем. Будем надеяться на лучшее.
Новый министр, значит, пойдут новый устав, новые законы, и будет более усиленно. Конечно, это террор, конечно, нам не нужен, но в рамках закона это будет, наверное, делаться. Я очень рад, что что-то будет меняться к лучшему. Глядя выступление президента Российской Федерации, вот уже даже милиция меняется на, через несколько лет, там уже будет переходить на полицию. Так как какие-то изменения происходят в России, и у нас тоже, наверное, произойдет, потому что мы всегда как-то наравне, как большому соседу, как мощному государству, всегда равняемся с Российской Федерацией.
Анна Игнугарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
На днях, прогуливаясь по юго-осетинской столице, наш корреспондент Мурат Гукимухов увидел довольно необычный дом. Он заинтересовался его историей и поговорил с нынешними жителями этого дома. Слово Мураду Гукимухову.
Схинвал. Старый трехэтажный дом по адресу Тельмана, 18, в 100 метрах от развалин синагоги, с почти траурной надписью «Памятник архитектуры сносу не подлежит». Черты некогда богатого дома в грузинском стиле угадываются не сразу. Почерневшие от плесени треснувшие кирпичные стены, из которых, как ребра из пса доходяги, торчат деревянные стропила и опоры балконов. Ветхий дом чем-то напоминает прибежище нечистой силы из голливудских сказок. Говорят, до революции здесь жил аптекарь по фамилии Киникадзе. С приходом советской власти дом конфисковали и отдали под квартиры. Что стало с аптекарем, неизвестно. Одни говорят, сбежал. Другие, будто дожил в Схинвале аж до сталинских репрессий. Новые жильцы в борьбе за квадратные метры жилплощади оббили некогда резные дубовые балконы досками. Теперь они совсем трухлявые и угрожающе нависают над головой. Дом умирает, как умирают старые кварталы Схинвала. Неожиданно дом окликает нас старческим женским голосом. Двух бабушек на ступеньках дома замечаем не сразу. Настолько их лица и обноски слились с почерневшим деревом и старыми стенами. 65-летняя Светлана Наниева, почтальон на пенсии, опытным глазом распознала в нас журналистов и сразу же ведет нас в свое убогое жилище. Прогнившие полы, облезлые стены. Запах плесени растворяет дымок из печки-буржуйки. У печи сложены доски, собранные тут же на развалинах дома. В доме нет ни воды, ни газа, воду носят из крана неподалеку. Недавно ветром сорвало остатки кровли. Светлана говорит, что до войны жила по соседству. Ее дом разбомбили. Власти обещали построить новое жилье, а до тех пор она нашла здесь временное прибежище. Ее новый дом на двух хозяев еще год назад был почти готов. Осталась только внутренняя отделка. Но строительство домов в республике остановилось. Зимовать пришлось здесь. Бабушка жалуется на болезни и боится, что эту зиму в своем прибежище она уже не переживет.
Никто здесь близко у меня нету. Сынок умер. Два сестра и один брат еще умерли. Потом дом сгорел, потом в чужом доме я нахожусь третий год. Мы так и мучаюсь. Обещают, будет дом. Але когда что сделают, уже не могу терпеть. Никакие удобства здесь нету. Как на улице, здесь так дома нет, что-то никто мне не помогает.
Ее соседке Елене Давидовне 74 года. В этом прибежище эльфов она живет уже 22 года. В последнее время с двумя осиротевшими внуками-школьниками на пенсию в 3700 рублей. Старушка просила у властей прибавки, но ей не положено. Следующее повышение пенсии только после 80 лет, до которых, уверена Елена Давидовна, она не доживет. Старушка показывает в сторону фундамента, строящегося по соседству многоэтажного дома, в которой ей обещали квартиру. Никаких гарантий благоустройства у Елены Давидовны нет. Ее дом не сгорел в войну, значит, она не пострадавшая. Вопрос, кого считать пострадавшим, вызывает в Южной Осетии много споров и возмущений среди местных жителей. В республике много домов, которые пришли в негодность или были разрушены в ходе боевых действий еще до войны 2008 года. Они не попали в число жилья, подлежащего восстановлению. Власти признают щекотливость момента и что-то обещают. Но люди понимают, что их перспективы туманны. Бабушки провожают нас, не скрывая надежды, что мы сумеем им помочь.
Спасибо, что вы пришли, вы помогают бедным людям.
Мы виновато улыбаемся и пытаемся побыстрее уйти прочь. Не от них, а от осознания собственной беспомощности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «По вторникам. Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня женский хор «Горе» возвращается из Голландии на родину. Он участвовал в музыкальном фестивале «Тонен-2000», который прошел в Голландии 23-26 сентября. Хор получил первый приз в номинации фольклорной музыки, а в номинации духовной музыки занял третье место и в конечном счете получил приз зрительских симпатий. По просьбе организаторов хор провел для голландских слушателей дополнительный концерт вне конкурса. В Цхинвале продолжаются гастроли Северо-Осетинского театра имени Владимира Тхапсаева. Как отметила заслуженная артистка Республики Северная Осетия Алания Светлана Гусаова, спектакли имеют большой успех у юго-осетинского зрителя. Актриса также заметила, что юго-осетинская публика более непосредственна, чем северо-осетинская. Выставка китайского искусства пройдет с 28 сентября по 22 октября в Тбилисском музее искусств. На выставке будет представлена коллекция произведений китайского искусства, хранящаяся в запасниках Национального музея Грузии, которая в полном объеме впервые будет представлена вниманию широкой общественности. В Сухуми медиаклуб «Айнар» подвел итоги конкурса на лучшую журналистскую работу о дружбе и сотрудничестве абхазского и российского народов. Первая премия присуждена творческой группе телекомпании «Абаза-ТВ» за цикл передач «Брависсимо». Вторую премию поделили журналист газеты «Республика Абхазия» Лилиана Яковлева за статью «Жизнь прожить, не поле перейти» и съемочная группа телекомпании «Абаза-ТВ» за спецрепортаж, посвященный 200-летию вхождения Абхазии в состав России. В Лондоне с 23 по 26 сентября пройдет кинофестиваль грузинских фильмов «Отраженная в кино жизнь». Британские зрители смогут увидеть документальную ленту «Путешествие грузинского поэта Акакия Церетели «Врач Аличхуми», которую снял Василий Амашукели еще в 1912 году. В Лондоне будут показаны и фильмы, признанные классикой грузинского кинематографа «Пиросмани» Георгия Шенгилая, «Дерево желания» Тенгиза Абуладзе. Организатором фестиваля является грузино-британское общество. Официальное открытие первого открытого кинофестиваля «Страна души» состоялось в Пицунде. Несколько тысяч жителей города и отдыхающие собрались, чтобы приветствовать кинодесант из Москвы. С открытия фестиваля рассказывает Семен Пегов.
В эти минуты в Пицунде продолжается торжественная церемония открытия третьего открытого кинофестиваля «Страна души», который проводится в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2010» и будет длиться 5 дней. Как и в предыдущие два года, фестиваль представит зрителям обширную программу «Новое российское кино» и ретроспективу фильмов, встречу с любимыми актерами и режиссерами, деятелями российского и абхазского искусства. С российской стороны гостями кинофестиваля стали художественный руководитель киножурнала «Яралаш» Борис Грачевский, артист театра и кино Антон Макарский, известный актер Гоша Куценко, который является президентом фестиваля, и многие-многие другие. Фильмом открытия стала режиссерская работа народной артистки СССР Людмилы Гурченко «Пестрые сумерки». Также в рамках кинофестиваля будет показан новый фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». В кинофестивале также примут участие и абхазские артисты. Правда, вот ретроспектива абхазских фильмов в программе «Почему-то нет». Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Пицунда, Абхазия.
Подробнее об этом фестивале вы услышите завтра в эфире радио «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Мемуары крупных политиков всегда вызывают бурное волнение у их поклонников и еще более бурное возмущение у их противников. В Ирландии, например, Тони Блэра забросали яйцами. Но в Америке и автобиографию бывшего британского премьер-министра, и ее автора встречают иначе, добрее. О книге Тони Блэра рассказывает из Америки Марина Ефимова.
Книга «Путешествие. Моя жизнь в политике. Мемуары Энтони Чарльза Линтона Блэра», бывшего премьер-министра Англии. Блэр, пробывший на посту премьера 10 лет, с 1997 по 2007, издал книгу не под полным своим именем, а под именем Тони Блэр, как называл его весь мир. Три важных свершения, два из них спорных, относят к правлению Блэра. Урегулирование кризиса в Северной Ирландии, переориентация лейбористской партии в центристском направлении и война в Ираке. Газета USA Today так резюмировала его деятельность. Десятилетие правления Блэра отмечено экономическим процветанием и непопулярной войной в Ираке. А ирландский премьер Берти Ахерн писал:
«Тони Блэр навсегда занял почетное место в нашей истории. Он посвятил беспрецедентное количество времени и внимания нашей проблеме и помог привести, наконец, к мирному разрешению трагический конфликт католиков и протестантов в Северной Ирландии».
Блэр считает необходимым иметь политическую интуицию и с удивлением описывает деловые свойства своего преемника и однопартийца Гордона Брауна.
«Политический расчет есть, политических чувств нет. Аналитическая интеллигентность, да, выдающаяся. Эмоциональная интеллигентность – ноль».
Картинки выставки подготовил мой коллега Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. До завтра в это же время.
Radio Free Europe. Radio